재밌을 때다.
В эфире «Радио Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 21.00, в Сухуми и Цхинвале на час меньше. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Народный защитник Грузии Учено Нуашвили обнародовал результаты своего расследования спецоперации в Лапотском ущелье. Выборы в Молдавии, по предварительным данным, закончились победой проевропейской коалиции. Почему Москва подписала договор с самопровозглашенной Республикой Абхазия в том виде, в котором он пришел из Сухуми? Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Баматова.
В главных новостях: в Молдавии побеждают партии, ориентированные на сближение с ЕС. В Гонконге активисты продемократического движения попытались вновь занять площадь. В Анкаре встретились президенты России и Турции. В Молдавии предварительные результаты парламентских выборов показывают, что побеждают партии, ориентированные на сближение страны с Европейским Союзом. При этом ни одна из партий, по всей вероятности, не может сформировать правительство без вступления в коалицию с другими партиями. После подсчета 87% голосов, три партии, ориентированные на ЕС, набирают в общей сложности 44% голосов. Это Либерально-демократическая партия, Демократическая партия и Либеральная партия. Пророссийская партия социалистов, побеждающая на выборах примерно с 22% голосов, и более умеренная коммунистическая партия набирают в общей сложности 40%. Активность избирателей была высокой, около 56% от общего числа граждан с правом голоса. Правительство Молдавии в этом году подписало соглашение о ассоциации с Европейским Союзом и получило безвизовый статус в отношениях с европейскими странами. При этом европейские партнеры продолжают отмечать, что в Молдавии сохраняется высокий уровень коррупции. Россия ввела запрет на импорт многих видов продовольствия из Молдавии, что нанесло значительный ущерб экономическим интересам Кишинева. В Гонконге сегодня рано утром активисты продемократического движения попытались вновь занять площадь, с которой несколько недель назад их вытеснила полиция. Произошли столкновения, полиция применила дубинки и слезоточивый газ, ей задержанные. Манифестанты добиваются от Пекина отказа от выдвижения в кандидаты в местные органы власти ставленников китайского правительства. Ранее власти КНР согласились предоставить жителям Гонконга всеобщее избирательное право, но продолжают настаивать, что при выборах в местные органы власти в 2017 году Пекин предложит лояльных ему кандидатов.
Эхо Кавказа. Новости.
В Анкаре президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган обсудили вопросы поставок газа из России, положение в Сирии, а также ситуацию в Крыму, где серьезную озабоченность Турции вызывает положение крымских татар, туркоязычного меньшинства, подвергающегося притеснениям на аннексированного Россией полуострове. Анкара не признает аннексии России Крыма. Как отмечает обозреватель нашей радиостанции, до сих пор двум странам удавалось не испортить отношения из-за разногласий по поводу Украины и Сирии. Россия остается ключевым союзником режима президента Сирии Башара Асада, в то время как президент Эрдоган добивается его отстранения от власти. По словам помощника Путина по внешней политике Юрия Ушакова, война в Сирии – одна из ключевых тем переговоров в Анкаре. Турция – второй по величине рынок сбыта «Газпрома» после Германии. В этом году компания заявила о намерении поставить в Турцию 30 миллиардов кубометров газа. Однако сейчас «Газпром» сокращает поставки всем зарубежным покупателям с целью противодействия реверсу на Украину. Под этот удар попала и Турция, хотя она и не может реэкспортировать газ Киеву. Турецкая сторона уже выражала свою озабоченность падением поставок и добивается их увеличения, особенно в зимний период. 5 миллионов рублей – такова стартовая цена за памятник Стиву Джобсу, выставленный на специальном аукционе Западноевропейского финансового союза. На сайте этого холдинга сообщается, что принято решение продать памятник за рубеж, а если это сделать не удастся, то публично уничтожить его. Об этом сообщает корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская.
Интерактивный памятник основателю американской компании Apple Стиву Джобсу, демонтированный 31 октября в Петербургском технопарке Научно-исследовательского университета информационных технологий, решено продать на аукционе. Сообщение об этом размещено на сайте холдинга Западноевропейский финансовый союз, по чьей инициативе памятник был установлен в январе 2013 года. Его решили демонтировать после того, как глава Apple Тим Кук открыто объявил о своей гомосексуальности, а также после сообщения бывшего сотрудника американской разведки Эдварда Сноудена о том, что гаджеты Apple шпионят за своими владельцами в пользу спецслужбы США. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Польше мэром города Слупска впервые избран политик, не скрывающий своей гомосексуальной ориентации. Это Роберт Бедран, который ранее был первым депутатом Сейма парламента, открыто назвавший себя геем. Для Польши, консервативной католической страны, избрание Бедрана является признаком значительных политических изменений, через которые она прошла после вступления в Европейский Союз. Тогда, в 2004 году, гей-парады были запрещены, а гомосексуализм трактовался как запрет. Тема. С тех пор растущее признание геев и лесбиянок шло рука об руку с ростом экономики, пишет Associated Press. По словам Бедрана, он видит, как быстро польское общество усвоило уроки толерантности. Об этом он заявил после своего избрания мэром Слупска, города на побережье Балтийского моря в Северной Польше. Польские СМИ называют эффектом Бедрана рекордное количество кандидатов, которые также вышли на местные выборы, заявив о своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Жертвами лихорадки Эбола, вспыхнувшей в нескольких западноафриканских странах, стали 7 тысяч человек. Глава миссии ООН по предотвращению распространения Эболы заявил, что опасность расширения заболевания пока сохраняется.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Народный защитник Учина Нуашвили обнародовал результаты своего расследования спецоперации в Лапотском ущелье Грузии. Напомню, в конце августа 2012 года грузинские силовики обнаружили и обезвредили группу вооруженных лиц, которая, по официальной версии предыдущего правительства, проникла в Грузию из России. По разным причинам, по разным версиям, тогда в ходе боя между вооруженными чеченцами и силовиками погибли от 10 до 14 человек. Сама спецоперация породило много вопросов, и новое руководство страны начало повторное расследование, которое продолжается до сих пор. Параллельно те события изучал и Общественный совет при аппарате омбудсмена. Сегодня народный защитник озвучил некоторые детали расследования. Звят Мчедлишвили продолжит.
Житель селения Дуис Яслюдин Джоковаев летом 2012-го потерял своего сына Багаудина. По словам отца, для него до сих пор остается неясным то, как Багаудин оказался среди чеченцев, которых 28 августа окружили грузинские силовики. О том, что в Лапотском ущелье ликвидирована некая вооруженная группировка, перешедшая в Грузию из Дагестана, Аслюдин узнал из новостей. Чуть позже его оповестили о гибели сына. Джоковаев признается, что не знаком с отчетом по тем событиям, которые в течение полутора лет изучали в аппарате народного защитника, однако обещает с ним ознакомиться.
Если не для следствия, в чем я, так мягко говоря, не очень-то и надеюсь, и не доверяю, в крайнем случае для нас она будет, конечно, очень важна, потому что мы потом проанализируем свои знания, которые мы знаем, там, что как, и отчет омбудсмена тоже.
Говорит Аслюдин и еще раз подчеркивает, что не доверяет следствию, и на этом, по его словам, у него есть свои причины. Джоковаев вспоминает о том, что изначальная официальная версия сразу же вызвала сомнения у родных погибших. В Панкисе не верили в то, что молодые люди шли в Грузию из Дагестана. Замечания к следствию, видимо, имелись и у нового руководства страны. После смены власти было принято решение о повторном расследовании тех событий. Но, как теперь становится ясно Аслюдину, кто-то наверху намеренно заводит дело в тупик. Косвенно с отцом погибшего спецоперации Кистинца соглашается и в Общественном совете при Народном защитнике, члены которого подготовили отчет. Вот что сказал военный эксперт при Совете Вахтанг Маисая.
Есть такое подозрение, что в организации проведения той спецоперации были задействованы сотрудники грузинских спецслужб, которые сегодня продолжают оставаться на должностях и, более того, занимаются расследованием тех событий.
Омбудсмен Учана Нуашвили рассказал журналистам о том, что члены Совета несколько месяцев назад посетили место спецоперации и обнаружили там вещественные доказательства, которые почему-то так и не были изъяты следователями. Также народный защитник рассказал о некоторых деталях из отчета, которые, по его словам, прямо противоречат заявлениям следователей, звучавшим в разное время.
Число погибших, например, отличается от числа, которое называлось изначально. Мы насчитали 7 погибших, хотя силовики говорили об 11. Также стало известно, что вооруженный отряд попал в Лапотское ущелье не из Дагестана, а из другого места. О некоторых деталях мы рассказать не можем, исходя из интересов следствия, которое еще не завершилось.
Сказал Нануашвили. Правда, многие в заявлении омбудсмена ничего нового не услышали. Респондент из селения Дуиси, который попросил не называть его имени, отказался от записи, не скрывал иронии. По его словам, народный защитник, посещавший Панкиси и общавшийся с родными погибших, обнародовал то, что все и так знали. Мужчина признался, что неизвестные грузинскому обществу детали в ущелье знают почти все, но никто не осмеливается о них говорить вслух, потому не ждут этого и от омбудсмена. Тем не менее, отчетом заинтересовались в прокуратуре. Об этом заявил представитель ведомства Владимир Борцвадзе, который присутствовал на презентации.
Прокуратура Грузии обязательно с ним ознакомится, изучит подробно. И если в отчете окажутся детали, которые вызовут прямой интерес следствия, то они будут прикреплены к делу в процессуальном порядке.
Пообещал Борцвадзе. На передаче расследования дела прокуратуре настаивает, кстати, и омбудсмен. По его мнению, следствие под контролем прокуратуры будет более беспристрастным. Сейчас расследованием занимается в МВД. Звят Мчедлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте эхокавказа.ком и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
На парламентских выборах в Молдавии продолжается подсчет голосов, однако уже подведены предварительные итоги, которые позволяют сделать вывод, что победила проевропейская коалиция партий. Об итогах выборов незадолго до начала нашего эфира я побеседовал с обозревателем молдавской службы «Радио Свобода» Раду Бенни. Итак, на парламентских выборах в Молдавии пока продолжается подсчет голосов, но уже известны какие-то предварительные пока данные. Лидирует социалистическая партия, набирая более 21% голосов. Коммунисты, победившие на прошлых выборах, лишь третьи, у них около 18% голосов. И вот можно сделать такой вывод предварительно, опять же, что выступающие за европейский вектор развития страны, это либерально-демократическая, демократическая и либеральная партия, в общей сложности набирают почти 45% против 39% тех, кто выступает за сотрудничество Молдавии с Россией и таможенным союзом. Можно ли назвать вот такие результаты успехом проевропейского блока?
В принципе, можно назвать, потому что еще до выборов эти выборы назывались геополитическими большинством экспертов и аналитиков, потому что на этих выборах практически Молдова выбирала между вектором развития проевропейским и пророссийским вектором развития. Российские СМИ некоторые говорили о том, что Молдова практически эти выборы можно их приравнять к референдуму. Так что 55 мандатов из 101 проевропейских партий – это хороший результат. Это на 2 мандата меньше, чем на прошлых выборах. Учитывая то, что 4 года для любой правящей коалиции – это за 4 года происходит, как обычно…
Разочарование во власти.
Да, разочарование. А в случае Молдовы эти разочарования довольно большие были, потому что люди ожидали, что будут результаты и в борьбе с коррупцией, и с демонополизацией определенной части экономики, и борьба с олигархами и так далее. Это все не произошло, и поэтому разочарование было большое, но, видимо, на этих выборах главный месседж был связан с вектором развития страны. Я думаю, это сыграло самую большую роль, которая определила результаты этих выборов.
Но при этом надо сказать, что 45% голосов – это все-таки не подавляющее большинство, да, и когда около 40% набирают сторонники интеграции с Россией, это трудно списать со счетов. Вообще, как вы считаете, вот такие достаточно близкие показатели, что они сулят в будущем о Молдавии? Продолжится ли дискуссия? Вот вы говорите, что делают выбор, но выбор какой-то не совсем очевидный.
Да, к большому сожалению, вот это раздвоение молдавского общества, это не произошло сейчас, оно уже...
А с чем это вообще вызвано, да? Вот по каким признакам люди делятся? Что является ключевым фактором, да? Вот, я не знаю, русскоязычность, например, да? Если на Украине мы видим действие этого фактора, а в Молдавии какой фактор самый?
Ну, в Молдавии традиционно коммунистическая партия была всегда у власти. Левые политические силы, соответственно, ориентация на Россию всегда присутствовала. Но из-за социальных и экономических условий, скажем так, все ухудшающихся на протяжении последних 10 лет и большой миграции населения, постепенно Молдова сделала свой выбор, население Молдовы сделало свой выбор в сторону Европейского Союза. Там, где благополучие, там, где большинство мигрантов уезжает зарабатывать на жизнь. Естественно, люди по своей натуре оппортунисты. Они хотят быть там, где для них лучшие условия жизни. Поэтому это произошло переориентация Молдовы с восточного вектора на
западный. Кто-то работает в Западной Европе, да, кто-то взаимодействует с западными рынками. Но, я думаю, существенная часть предпринимателей, особенно в сфере сельского хозяйства, они завязаны на Россию. Я правильно понимаю, что это такой электорат как раз левых партий?
Абсолютно, абсолютно верно. В то же время уже более 5 лет больше 50% экспорта Молдовы, он завязан на Европейский Союз, европейские страны. И он постоянно растет. То есть это показывает на самом деле направление развития Молдовы. Европейский вектор для Молдовы – это не сама цель, в принципе, а модель модернизации страны, модель развития и перемен, к которым Молдова стремится. Восточный вектор в этом плане Молдове ничего не сулит, но потому что таможенный союз, который предлагает Россия Молдове, не предполагает какие-либо реформы. Как было, вот там мы вас такими и берем. Вот так нам говорит Москва. То есть не надо ничего менять там в экономике, и никаких реформ вам не надо проводить. Но реформы нужны. Люди хотят изменений, хотят европейского уровня инвестиций, хотят иметь экономику европейского уровня и уровень жизни, как в Европе. То есть поэтому...
Понятно. Насколько я знаю, российские средства массовой информации в Молдавии присутствуют. Насколько сильным было, ну, скажем так, давление российских СМИ в ходе этих выборов, как они вообще, как использовался медийный ресурс?
Я думаю, поддержка была очень большой, существенной, скажем так, потому что с социалистами, например, встречался сам президент Владимир Путин, принимал лидера социалистов Игоря Дадона. Хотя в социологических опросах ему никто не давал более 5%, то есть даже, ну, это на уровне порога проходимости, чуть меньше. Вот. Поэтому победа социалистов – это большой сюрприз на этих выборах, потому что социалисты – это осколок от коммунистической партии, они отделились от коммунистов и создали вот как бы свою такую возрожденную коммунистическую партию в виде социалистов. Поддержка была большой, но никто не ожидал, что социалисты действительно наберут столько процентов. Это большой сюрприз.
Как выражалась эта поддержка? Я представляю, да, российские телекомпании, допустим, вещают. О чем они рассказывают? О том, как плоха для Молдавии евроинтеграция, да, как договор об ассоциации,
да? Да, абсолютно. Поддержка не была прямой, а была косвенная, через критику проевропейскому вектору Молдовы. Это соглашение об ассоциации, насколько она там плоха для Молдовы и так далее. Постоянно об этом говорилось и говорится до сих пор. О том, что Молдова потеряет свой суверенитет, о том, что якобы экономика Молдовы не выдержит европейской конкуренции, о том, что Молдова может потерять окончательно Приднестровье, о том, что цены на газ неизвестно, какими будут, и на энергоресурсы в будущем. То есть такие очень прозрачные намеки. Практически вся предвыборная борьба была построена вот на этом разделении Молдовы. Социалисты, которые ратовали, и коммунисты за сближение с Россией.
А что они говорили? Они прямо говорили, что если мы придем к власти, а мы вступим в таможенный союз с Россией, то что, Россия сделает так, что Приднестровье вернется в состав Молдавии?
Нет, Приднестровье на этих выборах вообще было очень мало о нем говорилось. Оно было где-то на 10-м месте, можно
сказать. То есть российские СМИ говорили, что Молдавия потеряет Приднестровье, да, но о том, что оно может вернуться, об этом речи не шло.
Очень редко появлялись заявления каких-то аналитиков, политологов из Москвы о том, что, возможно, если вот победят пророссийские силы, тогда, возможно, воссоздать какую-то конфедерацию в Молдове вместе с Приднестровьем. Но эта тема не стала центральной, и она не может стать центральной в Молдове. Она давно оказалась на периферии политической жизни Молдовы.
Рассказывал обозреватель молдавской службы «Радио Свобода» Раду Бени.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Ну а сейчас рубрика «Взгляд из». Сегодня из Москвы журналист Вадим Дубнов рассуждает о причинах, по которым Россия подписала договор о союзничестве и стратегическом партнерстве с самопровозглашенной Республикой Абхазия именно в той редакции, которая поступила из Сухуми.
Если бы Кремль умел улыбаться, у него был бы повод. В самом деле, как и кому, как не Кремлю, улыбаться, наблюдая за шоу под названием «Абхазская полемика о суверенитете». Стиль операции прикрытия в Москве чтим традиционно. Настолько, что уже как-то и не принято задумываться о его востребованности. Для Абхазии важен суверенитет, пожалуйста. Забыли в Сухуми, никто, кажется, и не обратил внимания на пикантную деталь. Кремль и не думал ни на чем всерьез настаивать. Сухуми не нравится первоначальный вариант договора. Ради бога, пишите свой. Компромисс, в котором будут учтены чаяния Сухуми, сколько угодно, ничего не жалко. Москве нужен договор, как факт. Без углубления в содержание. Что там про комплектование группировки войск, про гражданство? Что хотите. Только подписывайте. Подписали. К слову, в Абхазии тема независимости вообще и отношений с Россией тоже разновидность лукавого диссонанса. И дело даже не в том, что мечта о независимости органично уживается с усталым согласием ею поступиться, но все равно выйти за эту независимость на площадь. Поэтому обвинение в готовности сдать страну России – любимый аргумент любой абхазской оппозиции, которая от него же отбивалась точно так же, будучи властью. Поэтому накал полемики в Абхазии, по крайней мере, понятен. Но зачем этот договор России? Кто-то в самом деле опасается наступления грузинской армии? Или на Сухумскую набережную готовится высадиться натовский десант? Или без объединения в единую рать невозможна золотая дыра на границе в Гальском районе? Что в этом договоре этакого, чего Москва не могла бы добиться от Абхазии в рабочем порядке и без такого оглушительного дипломатического перформанса? Что здесь было такого эпохального, ради чего, как принято считать, Сурков свергал Анкваба? Ничего, кроме одного. Договор будто настоящий, заключенный с настоящим государством, о настоящем союзе. И не важно, что в нем прочитывается между строк, пусть хоть и в самом деле фактически аншлюз при полном уважении территориальной целостности. На самом деле, политика независимости Москву интересует ничуть не больше, чем грезы об инвестициях, которые теперь непременно должны хлынуть в Абхазии. Для Москвы договор чисто инфраструктурный. Такой и должна заключать страна, которая планирует стратегическое влияние в своем, по-солженицки говорят, подбрюшке. И сам президент не дает в этом усомниться. Он произносит на церемонии подписания то, что и ждут услышать стратеги и любители. Железная дорога, которая теперь уж точно станет реальностью. И эта реальность, как давно знают стратеги, должна в корне изменить всю конфигурацию Южного Кавказа. При этом железнодорожный триумф венчает планы поистине тектонического масштаба. Дорог-то практически целая сеть. Тут и Авара-Кахетинская трасса, и большие планы на Транскам, и про военно-грузинскую не стоит забывать. Давно, правда, не слышно про военно-осетинскую, а то ведь блистательный горнолыжный Мамисон тоже наполнял изрядным вдохновением на эту тему. В общем, Москва мастерски изображает операцию «Большое возвращение». Некоторые, правда, обратили внимание, что абхазским прорывом она, наоборот, поставила жирный крест на своих эпохальных проектах. Дескать, теперь Тбилиси после такого оскорбления уж точно не пойдет на встречу в Москве в начинание, которое ему и так особых бонусов не сулило. Все так. Но это заключение надо дополнить одним нюансом. Москва, судя по всему, и не собиралась ничего строить. По крайней мере, сейчас. Или в обозримом будущем. А это важно. Эта политика требует всемерного и тщательного учета временных ритмов и их политического наполнения. А политтехнология не требует ровным счетом ничего. Это ремесло для счастливых, которые не любят считать на несколько ходов и не обязаны добиваться реальных результатов. Все здесь и сейчас. Москва в изоляции. Предыдущая затея с евразийской интеграцией саморазоблачается даже быстрее, чем предрекали злые скептики. Боковой сюжет евразийства с Арменией становится вдруг одним из основных. Заодно можно потревожить Азербайджан, заставить поволноваться грузин. И, наконец, все равно отношения с Сухуми и Схинвали как-то надо формализовать. Все сходится идеальным образом. Брошенная с политтехнологической небрежностью фраза рождает бурю в Тбилиси, что Москве само по себе приятно. Круги расходятся до Баку и Анкары, что тоже неплохо. Профессиональные оптимисты говорят о возвращении и рисках, потому что уже никто ни от чего не может отмахнуться. И все это совершенно бесплатно, потому что 25 миллиардов Абхазии все равно бы пришлось обещать. Вадим Дубнов для «Эхо Кавказа», Москва.
1 августа в России вступил в силу закон, согласно которому российские военкоматы могут привлекать к военной службе лиц с двойным гражданством, уже отбывших воинскую повинность в рядах вооруженных сил другого государства. В первую очередь закон должен был касаться тех молодых людей, которые получили российский паспорт после переезда в Россию из других стран. На деле получилось несколько иначе, рассказывает Мурат Гукемухов.
Южная Осетия стремится урегулировать с Россией вопросы, связанные с двойным гражданством. Ситуация в самом деле довольно странная. Россия сама подчеркивает, что 90% жителей Южной Осетии являются ее гражданами. В 2008 году это было одним из главных аргументов Кремля для вмешательства в грузино-осетинский конфликт. Сегодня предоставление российского гражданства в Южной Осетии практически поставлено на поток. Но при этом между государством-патроном и подопечной республикой не существует договора об урегулировании вопросов двойного гражданства, как, например, с Таджикистаном или Туркменией. Зачем это нужно? Например, чтобы парни с двумя паспортами не призывали в армию дважды. Один раз в Южной Осетии, второй раз в России. Поправка от 1 августа 2013 года к российскому закону о воинской обязанности и военной службе освобождает от службы в российской армии молодых людей, цитирую, прошедших военную службу в другом государстве в случаях, предусмотренных международными договорами Российской Федерации, конец цитаты, то есть тем самым договором о двойном гражданстве. Судя по выступлению на конференции председателя Комитета по внешней политике и межпарламентским связям Игоря Кочеева, югоостинские парламентарии рассчитывают явно на большее, чем договор с Таджикистаном или Туркменией. Они хотят, чтобы с югоостинских граждан были сняты ограничения на государственную службу, предусмотренные в России для иностранцев или лиц с двойным гражданством. Но и здесь получается забавная вещь. На территории Южной Осетии действует российское законодательство в тех случаях, если не существует местного закона. Так вот, это значит, что на территории Южной Осетии лицо, имеющее наряду с югоосетинским гражданство другой страны, не может быть государственным служащим, не может быть военным прокурором, милиционером, не может иметь доступ к государственной тайне и так далее и тому подобное. Соответственно, все чиновники Южной Осетии, начиная с президента, находятся в своих должностях с нарушением закона, так как у всех у них есть российский паспорт, говорит Юрий Кокоев. Абсурд, конечно, но закон есть закон. По мнению бывшего судьи Верховного суда Южной Осетии Юрия Кокоева, если даже ограничения на госслужбу не будут сняты новым договором с Россией, то их в любом случае придется устранять в одностороннем порядке.
И это ограничение распространяется и на нас, конечно. Ну, надо урегулировать в одностороннем порядке вопрос о двойном гражданстве. Это надо сделать, потому что мы находимся в отношении России на таком положении, что эти вопросы надо решать.
Югоостинский эксперт, бывший депутат парламента от Народной партии Ролан Келексаев, напротив, считает, что никаких дополнительных законов принимать не нужно. Дело в том, что сам этот закон о том, что на территории Южной Осетии действуют российские законы, если иное не предусмотрено местным законодательством, противоречит местной конституции, в которой четко прописано, что на территории республики действуют только законы Южной Осетии, говорит Ролан Келексаев.
Даже российский уголовный кодекс, который применяют у нас, незаконный фактически. То есть любой человек, который здесь отсидел, он может запросто посудиться, сказать, ну по какому уголовному кодексу меня осудили. То есть у нас полный правовой вакуум. Надо каким-то образом покончить с этой правовой неопределенностью. Скорее всего, тут надо просто продублировать российский уголовный кодекс, вот на данном этапе, если мы свою не разрабатываем, и принимать новую конституцию. Потому что старая конституция, она была полностью искромсана. И вот с новой конституцией исправить все правовые пробелы, которые у нас существовали все это время.
В любом случае, считает Роланд Алексаев, принимать соглашение о двойном гражданстве необходимо. Во всяком случае, одной несуразностью в юго-осетинском законодательстве станет меньше. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Общественный совет при аппарате народного защитника Грузии, который был создан 23 октября 2013 года, подготовил отчет по спецоперации, проведенной в окрестностях села Лапанкурев, Лапутском ущелье 28-29 августа 2012 года, передает Грузия онлайн. В то время, когда высшие чиновники МВД заявляли, что члены группировки перешли на территорию Грузии Северного Кавказа, высокопоставленным лицам руководства страны, предположительно, было известно, что целью группировки было перебраться на Северный Кавказ. Говорится в отчете, в котором отмечается, что необходимо выяснить, с какой целью высшие должностные лица государства неверно информировали общественность. Согласно отчету, сразу после спецоперации судебно-медицинская экспертиза тел проведена не была. Результаты, проведенные после эксгумации тел экспертизы, до сих пор неизвестны. По словам омбудсмена Учина Нуашвили, на месте проведения спецоперации в ущелье Лапута остаются вещественные доказательства, не изъятые правоохранителями. Речь идет и о том, что в процессе расследования зафиксированы серьезные нарушения, отметил Нануашвили. Предприниматели самопровозглашенной республики Южная Осетия встретились с бизнесменами из Ирана, побывавшими накануне 30 ноября в столице республики. По словам председателя общественной организации «Союз предпринимателей Южной Осетии» Марины Дзыгоевой, в ходе встречи предприниматели обсудили сферы взаимодействия. Иранских коллег заинтересовала работа в сфере сельского хозяйства. Обе стороны подготовят предложения взаимного сотрудничества и определят сферы работы, пояснила Дзыгоева. Она добавила, что иранские предприниматели пригласили своих юго-осетинских коллег приехать к ним в страну, где их ознакомят с условиями предпринимательской деятельности и новыми технологиями в сфере ведения бизнеса, сообщает информагентство РЭС. МИД Грузии готовит визит премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили на Украину, заявил спикер ведомства Давид Кереселиадзе сегодня, 1 декабря, на брифинге. По его словам, дата визита пока неизвестна, так как грузинская сторона ожидает формирования кабинета министров Украины. По информации Кереселиадзе, планирование визита премьера на Украину связано с консультациями грузинской стороны, которые прошли 27 ноября. Спикер отметил, что на встрече было запланировано более активное и координированное сотрудничество как с точки зрения евроинтеграции, так и консолидации международной поддержки против угрозы со стороны России, передает портал «Грузия онлайн». Согласно информации украинских СМИ, среди кандидатов на занятия высших государственных должностей на Украине есть и представители Грузии.
Новости представила Любовь Баматова.
Ехать в Кавказ.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», в студии Демис Паландов. Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Сегодня министр сельского хозяйства Атар Данелия подвел итоги своей работы за прошедшие два года. По его словам, правительству Грузии удалось привлечь беспрецедентный объем ресурсов в сельское хозяйство и вернуть крестьянам веру в развитие отрасли. Несмотря на оптимистичные заверения министра, эксперты указывают на половинчатость и сомнительную эффективность многих мер,
принимаемых руководством Минсельхоза. Продолжение темы в репортаже нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
Суммируя итоги деятельности веренного ему ведомства за прошедшие 2 года, Отарданелли рассказал журналистам о ряде успешных, по мнению министра, показателей. В частности, в ходе реализации проекта помощи малоземельным фермерам в 2013 году финансирование получили 700 тысяч фермеров. На это было израсходовано 195 миллионов лари, а в 2014 – 82,5 миллиона. В свою очередь, по программе льготного кредитования 25 тысячам хозяйствующих субъектов было выдано свыше 650 миллионов лари. Предметом особой гордости министра стало беспрецедентное развитие виноградарства в стране. В 2013 году было собрано и переработано 92 тысячи тонн винограда, в 2014 – 124 тысячи. Общая сумма доходов отрасли за прошедшие 2 года составила 275 миллионов лари. За прошедшие 10 месяцев этого года было реализовано 49 миллионов бутылок вина, в прошлом году 46 миллионов. Всего за прошедший период в Грузии было создано 376 кооператива, в которые объединились около 3000 человек.
Самое главное, что мы смогли мобилизовать большой финансовый ресурс и вернули веру крестьянству. Люди начали зарабатывать. Наша отрасль объявлена приоритетной в развитии государства.
Подытожил Отар Данелия. Несмотря на оптимизм министра, эксперт в аграрных вопросах, профессор Паата Кугуашвили считает, что хоть у руководства Минсельхоза благие намерения, концепция и методики развития сельского хозяйства, предложенные правительством, весьма далеки от совершенства.
Я не замечаю никаких успехов, так как проводимые мероприятия являются усеченными полумерами, а министерству явно не хватает профессионалов. Возьмем, к примеру, программу льготного кредитования села. Да, было выдано 650 миллионов, но вы мне не покажете ни одного крестьянина или кооператив, до которых бы они дошли. Все средства достались всяческим ООО, у которых много имущества. Мы предложили Минсельхозу создать гарантийный фонд, который взял бы на себя стабилизующую функцию между кооперативами и банками. Однако они на это не пошли. У кооператоров нет имущества, которое они бы могли заложить, поэтому я считаю этот этап программы неудачным.
Заявил Паата Кугуашвили. Он также считает порочной программу субсидирования виноградарства, так как она искусственно поднимает цену на виноград, что приводит к удорожанию конечного продукта.
Мне непонятна радость по этому поводу. Собрали 124 тысячи тонн, но в 90-е годы собирали гораздо больше. Субсидирование виноградарей привело к росту цен на виноград, что понизило его конкурентоспособность на мировых рынках. В Европе килограмм винограда стоит 20 евроцентов, в Америке 20 центов. Стоимость же у нас почти в четверо выше. Опыт таких стран, как Чили, Австралия, ЮАР, которые завоевали мировой рынок дешевыми винами высокого качества, видимо, не знаком руководству Минсельхоза. Крестьянам не нужны подачки, это дорога в тупик.
Заявил Паата Кугуашвили. Однако другой эксперт в аграрных вопросах Абтандил Корахашвили считает, что одни только суммы, выделяемые на развитие сельского хозяйства, уже внушают оптимизм.
Средства, выделяемые на развитие сельского хозяйства из бюджета, беспрецедентны. Сейчас процесс находится в режиме усовершенствования. Это только начало пути. Есть некоторые нюансы негативного характера, однако на общем фоне они настолько незначительны, что я бы не стал придавать этому большого внимания. Я могу только приветствовать этот процесс.
Заявил Автандил Корахашвили. Всего, по мнению экспертов, на реализацию программ по развитию сельского хозяйства уйдет не менее 7 лет. Главное, чтобы в погоне за показателями власти не забывали о главных действующих персонажах, жителях села, без учета интересов которых реализация любых начинаний обречена на провал. Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Опять международная тема. С сегодняшнего дня Киев финансово заблокировал контролируемые сепаратистами территории на востоке Украины. С подробностями Владимир Ивахненко.
1 декабря все государственные органы и финансовые учреждения Украины, согласно решению правительства, прекращают работу на части территории Донбасса, подконтрольной сепаратистам. Уже несколько месяцев украинские пассажирские поезда не доходят до Донецка и Луганска. Пока все еще в зоне конфликта курсируют автобусы. Местное население опасается, что в ближайшее время может быть перекрыто любое транспортное сообщение с непризнанными республиками. С этого месяца прекращены все социальные выплаты, говорит украинский премьер-министр Арсений Яценюк. До того момента, пока территории Донецкой и Луганской областей будут контролироваться всякими самозванцами, центральный бюджет не будет отправлять туда деньги. Как только российские террористы покинут эти территории, мы немедленно выплатим накопившиеся пенсии и пособия каждому человеку, который имеет на это право. В Киеве заявили, что не собираются отключать газ и электроэнергию в так называемых ДНР и ЛНР, чтобы не допустить гуманитарной катастрофы. Социальные же выплаты власти обещают только тем, кто покинул неконтролируемую украинскими военными часть Донбасса и получил справку о том, что он является вынужденным переселенцем. Такие справки необходимо было получить до 1 декабря. Пожилые люди массово выезжали за пределы ДНР и ЛНР долгими часами, стояли в очередях, ночевали на вокзалах и, как признаются некоторые из них, давали взятки тем, кто соглашался подтвердить контролирующим органам временное их проживание вне оккупированных территорий. Получив статус вынужденного переселенца и оформив требуемые документы, многие такие люди вернулись домой. Решение правительства о прекращении финансирования на территориях Донецкой и Луганской областей стало полной неожиданностью для Москвы, а последствия такого решения могут оказаться неожиданными для Киева, отмечает директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.
Что вообще-то Россия хочет? Россия хочет объединять территории, те, которые она контролирует фактически, на независимый, внеблоковый, нейтральный статус Украины. А мы, очевидно, на это идти не желаем. Поэтому мы не хотим финансировать ДНР и ЛНР, мы хотим их финансово и экономически изолировать и сделать их экономически и финансово и хозяйственно несостоятельными. Для того, чтобы люди, которые там живут, либо сбросили эту власть, так, либо уехали. Ну а в итоге мы можем просто потерять эти регионы. Да, есть такой вариант, он рискованный вариант, но просто станет окончательно независимым в экономическом и хозяйственном отношении. Сегодня это территории де юре в составе Украины. Политически, так сказать, они уже де-факто начинают претендовать на какую-то независимость. Но в экономическом, хозяйственном, коммунальном, инфраструктурном измерении они еще зависимы от Украины в целом. Они входят в государственное, инфраструктурное, экономическое тело Украины. И мы переводим военный конфликт в экономическую конкуренцию между ЛНР и ДНР и большой Украиной за умы, за сердца людей, которые там остались. А с другой стороны, если у них вдруг получится, если их Россия возьмет на экономическое довольствие, если Россия им будет помогать, хотя я не очень в этом уверен, тогда они выживут экономически и хозяйственно, тогда нам очень трудно будет их реинтегрировать в состав Украины.
Лидеры ДНР и ЛНР заявляют, что уже в декабре выдадут пенсионерам по 1000 гривен, около 67 долларов, и это минимальный размер пенсии, предусмотренный украинским законодательством. Главным источником поступлений, как утверждают сепаратисты, станут налоги, которые платят местные предприниматели в казну народных республик. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Преодоление парламентом Грузии вето, наложенного президентом Георгием Маргвелашвили на закон об электронных коммуникациях, вызвало большой резонанс в политических и неправительственных кругах. Своим мнением об этом решении с нашим корреспондентом Серго Бригвадзе поделились и жители Тбилиси. Рубрика «Голоса».
Как вы считаете, должен ли подобный механизм находиться в руках Министерства внутренних дел Грузии?
Я бы не доверила Министерству внутренних дел подобного механизма. Я много чего слышала по телевидению о руководстве этого ведомства и в целом о работе МВД. Так что теперь доверять этому министерству для меня очень сложно. Поэтому и говорю, меня и любого другого гражданина Грузии не устраивает, чтобы доступ к персональным данным граждан имелся у МВД. Я не понимаю, почему в личную жизнь человека должно вмешиваться это ведомство. Это оправдано только в случае острой необходимости. Но на постоянной основе, я считаю, МВД не должно пользоваться этим механизмом ни в коем случае.
В общем, если в руках Министерства внутренних дел появляются подобные механизмы, у меня возникает ощущение, что в Грузии устанавливается полицейский режим. И с принятием этого закона мы еще больше погрузились в этот режим, чем даже во времена правительства Саакашвили и национального движения. Дело не в том, какая структура будет заниматься тайными прослушками. Неважно, будь то МВД или другое ведомство. Важно, кто конкретно будет осуществлять прослушивание и насколько законно. Исходя из того, что для Грузии это щепетильная тема, я считаю, что определить, в чьих руках будет находиться этот механизм, должен решить сам народ. В странах Европы и США тайными прослушками занимаются спецслужбы, слушают кого угодно и когда угодно. В этом заключается один из основных родов их деятельности. Я бы не был таким категоричным в отношении МВД Грузии. Прослушками должно заниматься это ведомство. Дело в другом. Насколько мы доверяем людям, которые владеют всей этой информацией? Можем ли мы быть уверены, что не подвергнемся шантажу с их стороны? И я считаю, что мы должны доверять им, и спецслужбы должны заниматься прослушкой. У меня нет никаких претензий по отношению к Министерству внутренних дел Грузии. Дело в том, что это ведомство является частью правительства, и, веряя ему доступ к персональным данным граждан, мы передаем ему механизм по контролю над обществом. Это неправильно, ведь демократия подразумевает сильное общество, которому должно подчиняться правительство.
В чьих руках, по вашему мнению, должен быть этот механизм?
Точно не в руках Министерства внутренних дел. Думаю, правоохранительные органы должны получать разрешение на прослушку граждан от судебной власти. У нас есть права, и одно из них гласит, мы имеем право на личную жизнь, на то, чтобы за нами не следили и не прослушивали, если, конечно, мы не являемся преступниками. В таком случае МВД по разрешению суда может получить доступ к нашим личным данным. Так, во всяком случае, поступают в цивилизованных странах мира.
С жителями Тбилиси беседовал Серго Бригвадзе. Наш схинвальский корреспондент Ирина Келехсаева в настоящий момент находится в Ереване, где проходит встреча журналистов Южного Кавказа. Она поделилась своими впечатлениями от армянской столицы, в которой она была не впервые.
Уже второй раз на моей памяти Ереван оказывается совсем не солнечным городом. От мелкого дождя и накрывшей город пасмурной погоды кажется, что посерели даже знаменитые ереванские розовые туфовые дома. Таксист, который встретил меня в аэропорту, долго пытается через зеркало заднего вида разглядеть мою реакцию на город. Некрасиво, наконец, на ломаном русском решился завязать он разговор. «Да нет, я просто была здесь пару лет назад, и у меня возникло ощущение, что здесь ничего не изменилось». Обрадовавшись, пусть и плохому, но русскому языку собеседника, начинаю спрашивать его про жизнь. Таксист, чье имя оказалось для меня трудно запоминаемым, поэтому назову его Гагик, решив, что я гость из России, тут же начинает делиться со мной наболевшим. Выясняется, что президенту страны он не доверяет, потому что тот делает все только для себя. Спрашиваю про лидеров оппозиции Левона Терпетросяна и Гагика Царукяна, но и те, как оказалось, доверием Гагика не пользуются. На протестные митинги он не ходит, и будущее Армении видит только в союзе с Россией. «Здесь все, — говорит мой собеседник, — уже решает Россия. Даже то, кто из этих трех ныне действующего президента и двух оппозиционных деятелей станет будущим президентом». Про Европу Гагик не хочет и слушать. Говорит, что вся Армения ездит на заработки в Россию, и именно эта страна исторически всегда помогала его родине. О Европе, уверяет таксист, мечтает только молодежь. И как-то грустно добавил, для них что геи, что лесбиянки, уже все нормально. Не понимают они просто жизни. В ожидании коллег-журналистов со всего Южного Кавказа, которые должны были подъехать к обеду, бегу в соседнюю кофейню отведать армянского кофе. Возле элитного магазина мужской одежды замечаю его владельца. «Здравствуйте», — улыбаясь, обращаюсь я к нему. «По-русски говорите?» «Конечно», — невозмутимо отвечает он. «Я журналист из Южной Осетии. Можно с вами пообщаться?» В ответ получаю неожиданный отказ. «Я не хочу говорить о политике». Тогда мы немного поговорили с ним о бизнесе. «Да все плохо», – разоткровенничался мой второй собеседник. «Покупателей нет. Туристов из России, которые являлись основными клиентами моего магазина, тоже мало. Владелец магазина связывает это с европейскими санкциями, снижением уровня жизни россиян, которым теперь приходится экономить на всем, в том числе и на зарубежных поездках». Менеджер кофейни, 22-летняя Ирина, когда-то мечтала стать джазовой певицей, даже закончила музыкальное училище. Но работать по специальности преподавателя музыки или пения не захотела. Объясняет это просто. Платят копейки. В отличие от таксиста Гагика, который уверен, что практически вся армянская молодежь мечтает видеть свою страну в Европе, Ирина говорит, что для ее ровесников это не вопрос выбора. По ее словам, главное, что их тревожит, это возможность уехать из Еревана, чтобы реализовать свой потенциал. При этом неважно куда, в Россию или Европу. Главное покинуть этот депрессивный город, где карьера и место под солнцем завоевываются не через способности и таланты, а через банальные знакомства и объем денежного кошелька. Чтобы сложить свой утренний ереванский калейдоскоп, ищу еще одного собеседника на улице. Навстречу мне идет пожилая женщина, которую в любом крупном кавказском городе определили бы как коренного жителя представительностью интеллигенции. Классическое черное пальто, шляпа с выбивающимися из-под нее уложенными волосами, элегантная сумочка. В предвкушении интересного общения радостно кидаюсь ей навстречу все с той же фразой «Здравствуйте, вы говорите по-русски?» «Но», — отвечает мне посланница старого Еревана, — «I am Armenian». Ирина Келихсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Концерт автора и исполнительницы Бет Харт прошел в Тбилисском концертном зале вчера с аншлагом. Организаторам концерта даже пришлось добавить 80 дополнительных мест в оркестровую яму. На мероприятии побывала наш корреспондент Анастасия Славинская.
В классический образ леди Ин Ред Бет внесла свои коррективы, предстала перед грузинским зрителем в ковбойских сапогах и красном облегающем платье. Ее музыканты, драмер, два гитариста и басист в элегантных костюмах напоминали братьев блюз. Буквально выбежав на сцену, Бет, опустив процедуру разогрева, сразу заставила зал вторить ее композиции «Delicious Surprise». Не дав зрителям опомниться от фееричного старта, Бет села за клавиши и исполнила пару композиций из последнего, вероятно, самого светлого из ее альбомов. За энергичной, кокетливой «Бэнг-бэнг-бум-бум» леди в красном исполнила проникновенную «Baddest Blues». Зрители, на этот момент уже забыв о занятых согласно купленным билетам местах, слушали Бет стоя. Говорят, что блюз – это когда хорошему человеку плохо. История Бет именно об этом. О том, как ей было плохо, и не раз Бет говорила вчера со своим зрителем. В своих чувствах, депрессиях, проблемах с алкоголем и наркотиками. Коротко, будто бы невзначай, всего в двух словах. Впрочем, шрамы на ее руке от запястья до локтя рассказали и то, о чем она сама умолчала. Искренность на сцене – это своего рода визитная карточка Бет. Она, исполняя свои песни, спокойно спускается в зал к зрителям, жмет им руки и улыбается, будто бы благодаря зрителя за то, что ее музыка так близка ему, прямо как она сейчас, в этот момент. Исполняя один из самых известных ранних хитов «Am I the One», Бет становится на колени. Ее самые преданные поклонники ждут этого момента, ведь она делает это практически на каждом лайве. Когда Бет попрощалась с публикой и ушла за кулисы первый раз, зал буквально взвыл. Продолжение концерта было неизбежным, и она, вернувшись, спела еще 4 композиции на бис. Одной из них стала «If I Tell You I Love You» кавер-версия на песню «Melody Guarded». Бет, двигаясь по сцене с пластичностью кошки, исполняет эту композицию по-своему, будто бы до нее никто и не пел ее, оставив от оригинала лишь мелодию и слова. После концерта Бет предстала перед журналистами с сигаретой и огромным стаканом крепкого чая. По словам исполнительницы, она довольна тем, как прошел концерт в Тбилиси, говорит Бет Харт.
Ребята, как вам удается быть такими теплыми? У меня ощущение, будто бы я на другой планете. Я хочу вернуться сюда как можно скорее. Все члены моей команды говорят, что они не хотят уезжать. Теперь они просто хотят жить здесь.
Улыбается Бет. Впрочем, вряд ли радость Бет от прошедшего концерта концерта можно сравнить с эмоциями ее поклонников. Ане Гагуадзе удалось попасть в гримерку Бет Харт и сделать фотографию на память с любимой исполнительницей. Анна говорит, что это один из тех концертов, которые она не забудет никогда. Вероятно, как и другие зрители, ведь удачный концерт – заслуга не только исполнителя, но и публики, которая вчера была под стать музыкантом. Скучающих лиц вчера в зале не было. Эмоциональный пинг-понг исполнителя со зрителями удался. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Многие культурные и литературные связи на постсоветском пространстве за последние десятилетия оказались очень ослаблены или вообще утрачены. «Вечер памяти», организованный недавно в Абхазии, живущим и работающим в Москве поэтом Денисом Чачхалия, носил не только ностальгический характер, но и напоминал о необходимости восстановления этих связей. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
На днях мне по электронной почте пришло письмо от известного абхазского поэта Дениса Чачхалия. «Буду рад видеть тебя на поэтическом вечере, приуроченном к столетию Льва Озерова. Вечер состоится в отеле «Атриум Виктория». Наверное, для непосвященных в контекст, мероприятие в нашей стране в честь юбилея, пусть и столь круглого, далеко не самого знаменитого русского советского поэта, к тому же ни разу за свою долгую жизнь в Абхазии не бывавшего, покажется не совсем понятным. Ну и что, мол, что Лев Озеров памятен на постсоветском пространстве такими крылатыми поэтическими строчками, как «талантам надо помогать», «бездарности пробьются сами», «с любимыми не расставайтесь», «Великий город с областной судьбой» про Ленинград. А сколько было и есть в России других выдающихся литераторов. Но я тут же вспомнил, что Лев Озеров много лет был проректором литературного института в Москве, в котором дважды, в начале 70-х и конце 80-х годов прошлого века, учились две переводческие группы из Абхазии и оказывал им всяческую поддержку и внимание. Замысел набора таких групп состоял в том, чтобы переводы произведений национальных литератур на русский язык осуществляли не только с подстрочников русские литераторы, мастеров этого было немало, но и непосредственно с языка оригинала, владеющие им. Денис Чичхалия в первой группе был студентом, а во второй – преподавателем. И я сразу подумал о том, что этот вечер будет не только данью памяти любимому педагогу, но и возможностью для его воспитанников вновь собраться вместе. Так оно и получилось. Сам Денис Чичхалия, вот уже много лет живущий в Москве, не только поделился воспоминаниями об учителе, но и проникновенно прочел ряд его стихотворений, в частности, эти широко известные строчки.
«С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей плотью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь». И каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг.
В 80-е годы в абхазской переводческой группе учились и двое молодых москвичей, один из которых, талантливый поэт Александр Бардадым, отправился в августе 92-го воевать за Абхазию, вскоре погиб и похоронен в Новом Афоне. Его мать Маргарита Александровна так вспоминала на вечере о Льве Озерове.
«Вы знаете, он великолепный поэт, замечательные его книжки. Но я его вспоминаю как необыкновенно теплого, необыкновенно благородного и красивого человека. Такого отзывчивого, такого какого-то чуткого. Я редко встречаю таких людей. Таким вот был Лев Адольфович».
Маргарита Александровна рассказала о том, как Лев Озеров приметил Сашу еще старшеклассником, пригласил посещать свой семинар, как внимательно относился к нему во время учебы в институте и как потом поддерживал их семью после трагической гибели молодого поэта. а однокурсница Бардадыма Лейла Пачулия, много лет после окончания института, проработавшая в газете «Республика Абхазия», прибавила к сказанному свои впечатления.
Всем своим видом он напоминал интеллигента, аристократа и повышал голос. Относился с любовью, с уважением к студентам. И студенты относились к нему с большим уважением. Можно даже сказать, с почтением.
Словом, очень хорошее, камерное и теплое мероприятие организовал ученик мастера Денис Чичхалия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.